Так, друзья мои, значит, мы с вами рассмотрели центральный вопрос христианской религии. Чем Христос отличается от всех других спасителей и спасателей человечества? И что же Он сделал такого по сравнению с ними, что христиане именуют Его единственным, в отличие от всех прочих? Еще раз напоминаю суть дела. Дело не в том, что Христос своей жертвою исправил нравственность людей, исправил их духовное состояние. Нет. Это дело, оказывается, личное. Он сделал другое. Он восстановил в самом себе ту человеческую поврежденную природу, которую воспринял в Боговоплощении. Этим самым он стал начатком нового человечества. Как пишет апостол Павел, он стал вторым Адамом. Ибо если от первого Адама мы все рождаемся стихийно по законам, присущим живой твари, то от второго Адама Христа также имеется возможность рождения, но другого рождения и другим способом. Это рождение носит уже характер глубоко внутренний или духовный, и рождение осуществляется не в силу каких-то строгих законов, которые господствуют над человеческой природой, а это обращение, это исцеление совершается лишь при условии личностного человеческого усилия, без которого ничего быть не может. Оказывается, само рождение человека в данном случае происходит не без человека. Об этом сказал Господь, когда прямо указал: «Кто веру имеет и крестится, спасен будет». Рождение нового человека, человека во Христе, происходит в таинстве крещения. Но само это таинство является ничем иным, как первой и начальной функции церкви, в которой, как в организме, происходит рождение, становление и усовершение человека. Так вот, мы с вами закончили рассмотрение этого вопроса на такой проблеме: почему Бог не мог своей властью спасти человека? Напоминаю, не мог по той причине, что без человека нельзя спасти человека. Спасение – это не есть акт насилия, это не есть внешний акт по отношению к самому человеку. А спасение – это есть свободное восприятие человеком того дара, который совершил и принес Христос. Напоминаю вам, что само спасение, которое предлагается христианством, отлично от того состояния, которое имел человек в творении. Чем оно отлично? Тем, что первое состояние человека оказалось таковым, при котором он мог отпасть от Бога. Второе состояние человека, к которому призван человек, и который Исаак Сирий называет высшеестественным состоянием, это состояние непадательное, то есть то состояние, в которое человек при правильном духовном развитии может прийти и уже никогда не отпасть от того, кто именуется Богом, Спасителем и любовью. Вот почему Бог не мог просто спасти человека. Требуется от человека усилие, напряжение, свободное его произволение. Вот это очень важный момент, на котором настаивает христианство, и которым, если хотите, вновь христианство подчеркивает богоподобное величие человека. Человек не игрушка в руках Божиих, слышите, не песчинка в этом, заброшенная песчинка в этом мире. Нет, нет, человек – богоподобное существо, и как таковое, и само спасение может быть им воспринято только свободно. Поэтому отсюда исходя, мы понимаем, что конец бытия будет такой неоднозначный. «Пойдут сии в муку вечную, а праведники просветятся, как солнце». Свобода оказывается, человеческое является решающим фактором даже в его вечностном бытии. Теперь для нас с вами очень такой следующий и логически связанный с предыдущим вопрос о том, что следует из жертвы Христовой. Хотя мы с вами говорим, что жертва Христова является вершиной того кеносиса, то есть самоуничижения божества, которое оно восприняло на себя добровольное воплощение, тем не менее мы должны сказать, что сама эта жертва, сами эти, лучше сказать, страдания Христова, они бы оказались нереализованными, неосуществленными, если бы не произошло того уникального в истории факта, который мы называем воскресением Христовым. Не было такого факта в истории. Я говорю не о воскрешении мертвых, а о воскресении Христа. В чем тут дело? Что тут особенного? Здесь мы касаемся с вами очень тонкого вопроса, который требует, нужно это прямо сказать, не только рассуждения, но и веры. В чем причина? Ведь, кажется, мы же читали послание к евреям, что Бог, вождя спасения нашего, совершил через страдания. Если совершил, то и сделал совершенным. Что же еще нужно? Вот здесь мы начинаем видеть то, что изначально было совершено, и то, что должно было претерпеть изменения в последующем развитии человеческой истории и человеческого сознания. Грехопадение внесло в человеческую природу смерть. Не было в человеческом естестве смерти. Оно внесло смерть. И вот здесь мы видим, что страданиями Христос не просто только восстановил в самом себе человеческую природу. Это восстановление не осталось мертвым. Последовало воскресение, то есть смертью своею он уничтожил смерть. Вот эту смертью ветхого человека, вот это поврежденного естества, лучше сказать, смертью поврежденного естества человеческого оказалось только возможным возрождение нового человека. Старый убит, все старое уничтожено, воскресает новая, восстановленная, исцеленная человеческая природа. И мы видим ее в воскресшем Христе. Воскресение является завершающим и свидетельствующим о той славе фактом, которому призвана человеческая природа как таковая. И, следовательно, каждый ее носитель, который свою свободу осуществит в этом направлении. Поэтому воскресение Христово является, можно сказать, всем существом христианства. Без воскресения Христа нет христианства. Если Христос не воскрес, тщетна вера ваша. Вот что прямо пишет апостол Павел. «Тогда мы несчастнее всех человеков, — говорит он, — если нет воскресения Христова. Тогда мы ничем не отличаемся от всех прочих людей. Тогда действительно ешь, пей, веселись, завтра умрем. Пир во время чумы. Нет воскресения — нет смысла. Жизнь теряет всякий смысл. Что прок от страданий та и Христовых было, от всего нравственного учения, от всех возвышенных идей, если нет воскресения?» Воскресение Христа – это начало и источник вечной жизни для каждого индивидуума, для каждого человека. Вот почему в православии и изначало, и в православии особенно, сейчас именно, когда произошло разделение христианства, воскресение Христово стало величайшим праздником, воспоминанием величайшим. В отличие от всех других, много великих праздников, но это величайший, уникальный, единственный в своем роде. Праздников праздник и торжество торжеств. Отсюда становится понятным и другое, что начиная сразу же с самого факта воскресения Христова и по сей день непрерывно выдвигались и выдвигаются различные версии, пытающиеся показать, что воскресение Христово – это есть или миф, то есть его не было, или это есть нечто иное, как фантазия, или ошибка, или галлюцинация. Целый ряд предлагается самых разнообразных объяснений, лишь бы достичь одного – уничтожить сам факт воскресения Христова. Это удивительно просто, удивительно. Вы подумайте только психологически, откуда такое идет? Нежелание, чтобы Христос воскрес. Это же какое-то прям не только богоборчество, это понятно. Это человекоборчество. Повторяю, ведь только благодаря воскресению Христа мы имеем надежду вечной жизни. Нет его воскресения, ничего нет. Обессмысливается жизнь. И вдруг такая борьба против этого. Страстная борьба, ожесточенная. Началась с подкупа стражи, которая стояла у гроба. Вы знаете, по римским законам стража, при которой отвален был камень от гроба, независимо по какой причине что произошло, они подвергались смертной казни. Без всяких разговоров. Как помните, Ирод приказал казнить 4/4 воинов, которые стерегли Петра. Все, смерть. Здесь все прошло, видимо, гладко. Сумели подкупить. Идет поразительное богоборчество. Вы слышите, это богоборчество. Ладно, то есть что значит ладно? Это ужасно, когда убить и Лазаря. Уже ясно, на какой путь вступили. Так когда воскрес, подкупить стражу. Украли. А дальше теорий было очень много. Самых различных. От глупейших, собственно, они все неразумные. То, оказывается, его не хоронили, Христа, а выбросили в какой-то ров. Поэтому, естественно, гроб это только так сказали. Поэтому там никого и не было. То украли его. То это были галлюцинации у этих учеников, особенно у женщин, которые не могли поверить, что он погиб. Как-то в академии я принимал одного профессора из Англии, англиканина, доктора богословия, новозаветчик, то есть специалист в знании Нового Завета, который начал меня убеждать, что Христос не воскрес. Сейчас мы стоим перед фактом, от которого можно просто содрогнуться, когда среди христиан, вы слышите, западных христиан, огромнейший процент людей, христиан, не верят в воскресение Христова. Поразительное заблуждение. Что же происходит с сознанием? Происходит то, о чем мы с вами много раз говорили. Полное обмерщение религиозного сознания. Церковь превращается в институт этого мира. Сама религия есть не что иное, как какой-то культурный довесок к нашей жизни. И больше ничего. Некое эстетическое развлечение. Некая традиция. Забыли самое главное, что самое главное, о чем говорит религия, человек, о смысле твоей жизни. Зачем ты живешь? Если ты живешь для того, чтобы завтра умереть, тогда какой смысл от всего этого? И вдруг, даже среди христиан, во Франции, по крайней мере, треть христиан не верит в воскресение Христа. То есть идет процесс полного извращения христианства в самом его существе. Есть и другая, или лучше сказать, другой вариант борьбы с воскресением Христовым, когда указывает на целый ряд мифических божеств древности, которые также, оказывается, умирали и воскресали. И говорят, пожалуйста, ничего нового нет. Это еще один новый вариант тех мифов, которые были известны в истории древнего мира, древнего религиозного мира. Я вот хочу вам показать немножко, что это за мифы, с тем, чтобы мы имели, ну, собственное, что ли, представление об этом. Еще раз вам говорю. Когда о чем-то рассказывается в общей форме, то здесь можно представлять себе что угодно. Как только подойдешь поближе, тогда убеждаешься в том, что есть на самом деле. Так вот, и эти мифы, они в этом отношении очень показательны. Ими жила атеистическая мысль и живет до сих пор, всюду, во всем мире. И у нас, естественно, когда все переписывалось с Запада. Называет имена нескольких богов древности, которые умирали и воскресали. Ну, сначала я вам представлю их фабулу сказаний об этих умираниях и воскресении. Ну, вот он, пожалуйста, сирийский бог Адонис. Наслаждается супружеством с богиней Астартой. И вдруг происходит странное. Налетает вепрь. Страшные животные, конечно. Дикий кабан. Хватает его, уж не знаю каким образом, и растерзывает на части. Ну, что растерзать, может, в этом сомнений, конечно, нет. Правда, кровь, которую проливает он, оказывается очень благотворной. На месте этого вырастает фиалка даже. Да. И потом, каждый год, этот Адонис возвращается на время к своей Астарте, к этой богине, которая, естественно, много плачет и просит богов вернуть и так далее. На короткое время вновь возвращается он к ней с тем, чтобы затем вновь уйти. И так происходит каждый год. Египетский бог Осирис тоже относится к той же категории. Здесь немножко история другая. Его возненавидел его родной брат Сет. Обманом заманил его в ящик драгоценный и бросил в Нил, в реку Нил. Его жена Изида предается слезам и отчаянию, но, наконец, нашла она его и спрятала. Но Сет все равно нашел Осириса, разрубил его на части и разбросал его по всему Египту. Осирис возвращается в каждое половодье Нила. Ну, если перейти на наши времена года, то Осирис опять-таки возвращается каждую весну и умирает каждую осень. Так происходит постоянно и ежегодно. Подобная же история происходит с другими богами. Например, Дионис, это известный греческий бог, которого преследует завистливая Гера. Ну, естественно, он пытается избежать ее, но посланные ею великаны-питоны разрывают его на части, пожирают его, оставив только сердце. Подобная же история происходит с Аттисом, фригийским богом. У этого случилась, так сказать, история другого порядка. Он изменил жестокой своей любовнице богине Кибелле, а она послала на него безумие. Он оскопляет себя и умирает под сосной от истечения крови. Вот, собственно, к чему сводится внешняя сторона вот этих смертей и воскресений. Все они, эти боги, ежегодно весной возвращаются к жизни и ежегодно осенью вновь умирают. Этот цикл бесконечен. Такова внешняя сторона этих историй. Что стоит за ними? Эти вопросы тщательно исследовались очень многими учеными, и поскольку их фабула по своему существу, по крайней мере, по самой идее, совершенно ясно и очевидно совпадает, то все приходят к одному и тому же выводу. Все эти сказания об умирающих и воскресающих богах являются ничем иным, как мифическим выражением тех естественных процессов, которые происходят в природе. Весна – это же воскресение всего, оживление. Особенно это было бы у нас очень сильно, после морозов, зимы, когда вся природа стоит мертвая, и вдруг весна. Все воскресает, благоухает и цветет. Нам особенно это очень легко представить. Так вот, все сходятся, в том числе как атеистические писатели, так и религиозные писатели, принадлежащие к разным религиям, все сходятся в одном. Что это мифы, эти мифы являются ничем иным, как изображением процессов, происходящих в природе. Кстати, напоминаю вам, что такое миф. Миф – это не есть выдумка или сказка какая-то. Нет, нет. А миф – это образное, часто исторически образное, сюжетно-образное выражение какой-то определенной идеи. Идеи. В этом смысле, если хотите, от Библии о грехопадении, можно сказать, миф о грехопадении. Не в том смысле миф, что это выдумка, что это не небылица, сказка. Нет, нет. Миф – это, еще раз говорю, способ, метод выражения идеи. То есть, в данном случае, сама, вот это, само описание того, что есть, оно не означает действительности того, что это происходило. А через это изображается какая-то идея, глубокая идея. Это нужно очень хорошо понимать. Выражена идея. И вот здесь эта идея совершенно очевидная. Об этом пишут все исследователи. Ну вот, например, Фрезер, известный такой, да, английский исследователь, пишет: под именем Азириса, Таммуза, Адониса, Аттиса народы Египта и Западной Азии олицетворяли увядание и возрождение жизни, особенно жизни растительной, происходящие каждый год. Я просто не хочу вам зачитывать различных вот этих высказываний, поэтому немного, кое-кого только. Вот, например, это современные исследователи так говорят. А вот что говорили уже древние, в то время, в те времена? Вот, например, греческий философ Ксенофан, это современник Сократа, что пишет? «Право, смешно даже, что они, египтяне, и сетуют, и вместе с тем молятся, чтобы опять уродился и созрел хлеб, чтобы снова его сжать и оплакивать». Так он описывает это эти процессии, посвященные египетскому богу Осирису. Плутарх свидетельствует, они, египтяне, говорят, что Осирис погребен, когда хоронит зерно в землю, что он возвращается к жизни и появляется на свет, когда ростки начинают всходить. В нашу эпоху неоплатоник Порфирий говорит, Адонис является символом срезаемых зрелых плодов. То есть, как видите, и древние авторы, и все последующие современные исследователи, касающиеся этого вопроса, все единогласно говорят об одном и том же. Но главное, что сравнить стоит эти мифы с тем описанием, которое мы находим в Евангелиях о воскресении Христовом. Во-первых, сами мифы, что они говорят об этих богах? Откуда они, эти боги? Вам никто ничего не скажет. Когда они родились? Где? В какое царство? В какую историческую эпоху? Естественно, ничего этого нет. Это же мифы. Здесь нет никакой исторической связи ни с какими конкретными эпохами, лицами, событиями. Это же выражена только идея и больше ничего. Когда же мы касаемся истории, жизни, страданий и воскресения Христова, то видим совершенно конкретные, прямо привязанные к конкретному времени, лицам и событиям. Само описание, когда читаешь, оно прямо реалистическое описание того, что происходило. Без всяких, причем, прикрас. То есть, когда мы говорим о воскресении Христа, как оно дано в Евангелии, то мы видим историю, настоящую историю, настоящие события. Когда мы касаемся мифов древних, то мы ничего там не видим. Никакой истории, никаких конкретных событий. Так что вот это сравнивание древних мифов со Христом и попытка показать, что воскресение Христово является ничем иным, как еще одним мифом древности, который касается этого вопроса, никак не подходит под эту категорию, не соответствует своей реальности. Если бы это было так, апостола Павла не встретили бы таким скепсисом в Афинском Ареопаге. Стоило ему только заговорить о воскресении, вы помните, послушаем Тебя другой раз. А кажется, чего бы особенно? Они же все это слыхали, приняли бы и все. В том-то и дело, что апостол Павел говорит о реальном событии. Не о мифах, не об идее, не о философии, а о реальных событиях. Поэтому по свидетельству одного из наших апологетов Татьяна, именно за верование в воскресение язычники считали христиан болтунами и пустословами. А Афиногор, другой же наш апологет, говорит о том, что язычники учение христианское о воскресении прямо назвали вздором. Действительно, трудно себе представить для людей, совершенно неверующих, которые привыкли жить только в атмосфере вот этой жизни, боясь заглянуть вперед, трудно себе представить веру в реальность воскресения. Хотя были некоторые идеи в древности о воскресении, были. Но, правда, нужно вам сказать так, что даже не о воскресении. Идея была у Платона, у древнегреческого философа. Но он говорит не о воскресении, по-гречески «анастасис», а говорит о некоем оживлении. И дело тут не в том только, что, ну, более мягкое, что ли, слово. Нет-нет, дело о другом. Употребляя слово «оживление», «анаосис», Платон говорит о том оживлении души, которое происходит с ней, когда она освобождается от чувственных уз плоти.